Мы говорили с вами, это вы наверняка это помните. Нужно обратить внимание на то, что вот это свойство анава, оно практически где-то уже в конце книги. Почему с этим нужно будет разобраться? Но я только напомню вам несколько моментов, о которых мы говорили подробно, и попробуем продвинуться дальше. Вот это смирение. То есть я сознательно не говорю, что это скромность. Практически смирение перед Всевышним. И смирение также перед людьми, когда мы должны понять, что у людей есть определенно какое-то преимущество перед нами в чем-то. Мы пытались с вами говорить вот о чем. Человек, то есть противоположное свойство анава – это гордыня.
Вы можете сесть туда?
Когда у человека есть гордыня, и ему есть как будто бы чем гордиться, мы как будто бы оправдываем это. Когда человек гордится, не имея никакого основания для этого, обычно это у нас вызывает смех. То есть нашел чем гордиться. Но мы дошли до очень важного момента, учитывая, помните, в конце мы говорили, это было давно, но это все-таки было.
Это было очень давно. Это было
любые достижения человека, они объясняются тем, что Всевышний дал нам способности и дал нам возможности эти способности реализовать. Это правда, что реализация этих способностей, она зависит, вне всякого сомнения, от меня. Но сам факт задатков, сам факт способностей, а также и условий их реализации, это то, что мы получаем от Всевышнего. И когда мы говорим, да, я достиг того-то и того-то и того-то и того-то, помните, мы говорили, практически это должно меня подтолкнуть к тому, чтобы сказать спасибо многократно.
Если бы человек тоже был у другого тоже такие бы способности, то он бы, может быть, еще больше.
Это то, о чем мы немножко говорили. У человека, который достиг намного меньшего, чем достигла я, допустим, я понимаю, что будь у него благоприятные условия, он добился бы больше. Или, если бы он находился в определенной среде, если бы его учили чему-то, его научили работать, научили учиться.
Я должна его оправдывать, такой человек?
Нет, я должна говорить себе, да. Для того, чтобы не испытывать вот это чувство гордости. Когда мы сравниваем себя, помните, мы говорили, да. В гимназиях было, и потом в школах, это первый ученик класса, это второй ученик класса. И так далее. То есть чем ты гордишься? Тем, что ты знаешь больше, можешь больше. А теперь проанализируй на самом деле, откуда у тебя возможности достичь того, что другими не достигнуто. Да, достаточно интересный такой момент. Дошли мы с вами вот куда.
Мы начинаем со слова «Ене».
Да.
Глава.
Примерно, это глава 22, не совсем то, что, если я не ошиблась в том, что я отметила, но мы сейчас увидим. Говорит следующее. Вот это «Имкен вадай», «Шеэн рау илану хагина се клаль», это оно, «Эла хабошет ве ашифлют». Вы запашут. Совершенно верно. Это последняя фраза, о которой вы только что говорили.
Да, пашут.
То бишь нет у нас никаких оснований для гордыни. А для чего есть основания? Тут тоже мы уточним, хотя мы об этом говорили. Бошет пашифлют. То есть чего нам нужно, чего нам нужно стыдиться, простите, собственной лени, собственной, скажем, неорганизованности. А то, что здесь вот это слово удивительное «шифлют», это не скромность. Это понимание, это низость, но не в том смысле, как мы... «Шифлют». Шафель это низкий.
Что это шафель?
Низкий. Шфела это низина.
Да,
но на самом деле, чего, откуда у нас вот это шифлют? Это не моральная низость. Это не моральная низость. Это что-то другое. Это понимание, что имея все возможности реализовать свой потенциал, мы этого не делаем максимально. То бишь, вот эта якобы униженность, связана это с двумя, две вещи. Я больше твоя шифлют. То есть я понимаю, что если бы я работала больше и усердие проявляла больше, я могла бы достичь того, что мною не достигнуто. Но поймите, тут такой момент, который у нас возникает и во многих других местах. Не приведет ли это осознание, простите, своей низости и стыд, не приведет ли это какой-то действительно то, что мы называем депрессией, угнетенностью и тому подобное? Нет. Если я понимаю, что я что-то не доработала, кто же тебе мешает доработать? То бишь вот это сознание отсутствия достижений, которые могли иметь место, практически это должно только подтолкнуть. То есть, если человек говорит так, все, я ничего не достиг, ничего не достигну и так далее, это тяжелейшее состояние человека.
Очень старался, 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 ничего не достиг.
Старайся больше. Смотрите, есть какой-то предел, который человек должен, рубеж, который человек должен переступить.
Но потом оценивается Всевышним старанием. Оценивается старанием в том числе.
Нет, то, что вы...
Не надо вообще стараться.
Вы сказали замечательную вещь. То есть мы в том, что касается изучения Торы.
Да.
Есть такое понятие «Егия шель Тора». Нигде нет понятия усилия, приложенные для изучения математики. Это якобы твое личное дело.
Да, математики – конечный результат, а в Торе важный процесс.
Сам путь.
Да.
Сам путь, сам процесс. Но мы знаем на самом деле, что человек при помощи вот этого удивительного понятия «Егия» может поднять свой потенциал, свой уровень несравненно высокий какой-то, достичь высот. Почему ценится именно Егия? Смотрите, где мы готовы работать? Над чем мы готовы работать? Над тем, что мы считаем самоценным. Мы готовы приложить
почему
усилия.
Самоценным.
Самоценным. То есть Тора – это на самом деле, вот это и есть цель, вот это и есть ценность. Ради этого можно стараться, для того, чтобы…
Предмет.
Сам предмет. То есть предмет, к которому прилагаем усилия, вот это проверка. Дальше посмотрим. Вегине. Дибавну адгена ми анвата махшава. Недабер атам и анвата маасе. Тут тема начинается очень любопытная. Смирение, которое касается мысли. Ну, то, что мы пытались с вами понять. То есть, есть у тебя основание для гордыни, нет у тебя основания для гордыни. Ты сравниваешь себя с другим. Но это все мысленно, это подход. Это самооценка, оценка окружающих. Это то, что называется... Анвата Махшава. Это отправная точка. Если человек не понял, не осмыслил, не осознал, то практически дальше никакого продвижения не будет. А в чем выражается вот этот подход? Посмотрите, пожалуйста. Он говорит, вот теперь мы будем говорить. А то, что называется анвата маасе, в чем это выражается? То есть в каких действиях, в каких поступках, в каком поведении, как мы сейчас увидим. И он называет четыре области какие-то. Веги, титхалек ле арбаа халаким. Сначала он называет, а потом подробно рассматривает все эти четыре области. Бегитнагег ацмо бешифлют. Это очень, очень важный момент, который мы чуть-чуть затрагивали. Человек должен вести себя так, как ведет себя человек, сознающий свою униженность. Помните, я только хочу вам напомнить это что-то. Первое, это то, что касается анвата маасе. Это действие, это поведение в соответствии с вот тем ощущением, которое у тебя есть. Но вы наверняка помните, я только хочу буквально в двух словах напомнить. Когда человек притворяется, когда человек делает вид, то есть он должен выглядеть, очень-очень такой.
Унижение паче гордости.
Вот это выражение гордыни. Вот это выражение гордыни. То есть я самый скромный на Божьем свете, несмотря на то, что я, не знаю, профессор, академик и тому подобное. То бишь, интересно, что, казалось бы, на первый взгляд, ну хорошо, приходит этот профессор-академик и здоровается с, не знаю, с уборщицей. Что за этим может стоять? Может быть, истинное смирение. Он понимает, что и этот человек. Помните, я приводила вам пример, как рав Ари Левин первым всегда утром, рано утром здоровался с дворником и говорил ему о том, что вот какая заслуга у тебя величайшая, ты подметаешь улицы Иерусалима. Это искренне, это действительно так. Масса каких-то примеров совершенно замечательных вот в этом направлении. И с другой стороны, когда, простите, политики перед выборами идут на шук Махане Иуда и там пожимают руку каждому встречному и поперечному, вы прекрасно понимаете, что за этим стоит. Но дальше мы с вами увидим формулировки совершенно замечательные. Итак, вести себя так, как ведут себя действительно люди, ощущающие свою униженность.
Первое дальше. Это скромность поведения, да?
Это не скромность. В том-то любопытная штука. Это поведение. Это поведенческий код. Это то, как человек относится к первому встречному и так далее. Дальше. Бисбольга эльбонот. Ох, это сложный момент. То есть как человек терпит оскорбления?
Это второе.
Это второе. Третье, сейчас вы увидите, он разбирает все постепенно и интересным образом. Третье состоит из двух частей. Бисноха рабанут, убореях минаковод. Тут тоже надо с этим разобраться. Человек, интересно, не только не стремится, но ему и ненавистны, вот это желание занять какое-то место в обществе, ненавистно,
погонь. Бесно, что такое?
Сноа – это сын А.
Ненавидеть, да.
Это ненавидеть карьеризм, простите. Даже если речь идет о какой-то очень, очень почетной должности, мы должны будем с этим разобраться. Да. И бореах минаковод, когда человек бежит от почести, от славы. А, вы знаете, это что это испытание немалое. Как в известной формулировке, как вы наверняка помните, помните как? Это испытание водой, огнем и медными трубами. То есть медные трубы – это вот те почести, которые человек получает. И вода, огонь – это неприятно физически вроде бы. А медные трубы, ну чего, тебя встречают музыкой, провожают музыкой. И четвертое. Бехалок кавод лаколь. Вот это очень интересная вещь. У Давида, мы когда дойдем до этого, я вам напомню, Рамхаль это не приводит, но мне кажется, это один из интереснейших моментов, когда Давид за почестями не гонится, но однозначно уважает других. То есть то, что касается твоей личной славы, твоего личного почета, это тут достаточно важный такой момент. Это «Борэях мина кавод». И тогда, когда этот кавод за тобой гонится. То есть мало того, смотрите, тут две составные части очень любопытные. Это ненавидеть вот этот карьеризм. Но если ты уже достиг какого-то уровня, ты должен убедить себя в том, что ты выполняешь свои обязанности, профессиональные обязанности и так далее. И бежать от почести, от славы. С другой стороны, есть такая опасность. Человек говорит, смотрите, какой я смиренный. Мне никаких почестей не надо. При этом человек забывает о том, что других надо уважать. Помните, Перкея вот, Мигу Мехубад, да, как там определяется? Мехабед это бриот. То есть уважаемым является только тот человек, который уважает других. Это очень, очень важный момент. И то, что ты от почета отказываешься, совершенно не означает, что ты не должен уважать других людей. То есть это сначала он просто называет, перечисляет, а теперь переходит к объяснению. Ха эхадху. Бегитнагек бешифлют. Я не знаю, как вы сейчас будете реагировать на это. Ну, посмотрим. Вот это поведение, как ведет себя человек, чувствующий, сознающий свою униженность. Вот оно как. Везера уйше ие. Бедибуро. Бехалихато, бешифто, увехольтнуота. Интересная штука. То есть, видите, он опять он дробит. Сейчас вы увидите это. Он дробит вещи очень интересно. На первом месте что? Это речь. То, как человек разговаривает. Разговариваем мы, слава Богу, только с другими. Когда человек сам с собой разговаривает, либо у него наушник, и тогда это нормально. Либо, простите, это не очень хороший знак.
Симптом.
Итак, первое, простите, это то, как человек разговаривает. Галихато. Физически, как он ходит. Физически. О палке речь не идет. Какое место он занимает. Видите, сейчас уточнение. Увыхольт нуотав. Удивительная штука. То есть то, что называется сейчас в современном языке сфатагуф. Оказывается, истинное смирение мы видим не только по поведению человека, да, но и, собственно, как он ходит, как он разговаривает, как он сидит. Я помню, что с детства нас учили чему-то. Помните, такая замечательная тренировка? Музыкальные стулья, да?
Что?
Музыкальные стулья. В группе 10 человек. Совершенно верно. 9 стульев на 10 человек. То есть ты должен прежде всего захватить этот стул, потому что иначе ты выбыл из игры. И так детей тренируют. И самое смешное, что но вот
это
эти...
Это такая эстафета была, это игра.
Это игра.
Если много эстафет всяких.
Совершенно верно. Но готовят ребенка к тому, что свое место ты обязан захватить. И если ты зазеваешься, то, собственно говоря, ты окажешься вне этой игры. Мне было очень любопытно посмотреть, как, вы знаете, есть разные тренинги для взрослых. И там эти же музыкальные стулья очень задействовали. То бишь, это то, что говорят человеку. Если ты не захватишь стул, тебе придется уйти. Ты не относишься к этой группе. Расселись эти 9 человек, убирают один на один стул, остается
8, да.
Я уверена в том, что когда ты ходила на эти курсы,
оставалось
понятно. Это я могла бы даже догадаться. То, что я оставалась без стулья, ты можешь догадаться. Это нормально.
Да не потому, что я скромный и соображал.
Нет, это совсем другая вещь. Нет. Лен, если человек уверен в том, что он должен захватить положенное ему, и даже за счет другого, он захватит этот стул. Я даю тебе гарантию. Это внутренняя установка человека. Делать нечего. Это...
Где родилась эта игра?
Не знаю. Я помню это с детства, но я помню также по тренингам.
Не помню совсем.
Я была в детском саду определенно. Ну да, я поняла, я старше. Я поняла.
Нет, потому что я была, я просто не помню.
Очень хорошо.
Все игры детские, там, дети лишние. Итак, что... на этом основании.
Да, именно так. Итак, сейчас он говорит конкретно о речи человека. А тут очень интересно сказано. Амру зихонам левраха леолам. И едибурошель адам бенахат и мабриот. Ой, это сложно. Он сейчас добавит что-то, потом мы вернемся. То есть, прежде всего, мудрецы говорят о том, что говорить нужно спокойно.
Да.
У микрама леху. Диврей хахамим бенахат нишмаим. Это из Когелет. Это говорится о Шломо. Что когда мудрец обращается, простите, к неучам или к людям, которые знают меньше его, бенахат нишмаим, если это сказано спокойно, без упреков, без крика, без оскорблений, это будет услышано. Вот это, вы знаете, что испытание тут немалое. Простите, очень старый, с очень длинной бородой анекдот, но он профессиональный, извините. А анекдот он вот какой. Учитель говорит, я уже 10 раз повторил, я уже сам понял, а вы еще не понимаете. То есть на самом деле вот это анекдот очень-очень старый. Но по сути дела, кстати, я не знаю, сталкивались ли вы с этим. Я знала определенное количество учителей, которые очень себя ценили. И если их не понимали, то позволяли себе выражения достаточно жесткие и... оскорбления какие-то.
Есть обратный анекдот.
Что именно?
Ну, преподаватель на экзамене говорит, в пустыне твоих знаний нет ни одного оазиса. А студент отвечает, оазис это есть, но не всякий верблюд их найти умеет.
Это опасный ответ. Это всегда ответ на двойку. Это хорошо сказано. Итак, мы говорим о том, что несмотря на сознание твоего превосходства, ты знаешь, те, к кому ты обращаешься, они не знают, могут не понимать, могут возражать, могут говорить глупости, простите. Оказывается, вот это требование бенахат, спокойно. Если тебе нужно будет повторить, если тебе нужно будет еще раз объяснить, это то, что ты должен будешь делать. Царикши игию дварав диврей кавод вело диврей бизайон. Это то, о чем мы только что говорили. То есть, когда человек, которому присуща анава, разговаривает, это он должен разговаривать уважительно, совершенно не важно, к кому он обращается, но диврей бизайон, не оскорблять. Ну, вы знаете, что практически учитель, ну, более-менее опытный, может поставить любого ученика в тупик. Софа тут предложила вариант, когда ученики ставят учителя в тупик. Ну, бывает, это не считается, да? То есть вот это диврей кавод вело диврей бизайон. То есть твое сознание твоего превосходства, знание положения и так далее и тому подобное не дает тебе никаких оснований для того, чтобы оскорблять того, кто знает меньше тебя или может меньше тебя. Это, видите, это очень, очень непросто. То есть речь идет не о притворстве, речь идет не о желании понравиться. Речь идет на самом деле от это осознание своих обязанностей. То есть для чего ты здесь? А при чем тут на самом деле анава? Как будто бы есть у тебя основание для гордыни, но ты определенно себе объяснил, что никаких оснований нет. Этот ученик может достичь намного большего, чем ты. Этот неуч может достичь намного большего, чем ты достиг сейчас.
Ну, когда говорят спокойно, но учитель, но говорит, что я уже несколько раз говорила.
Смотрите, Ася,
это как?
Тут такая штука. Тут и Белла находится, тут и Софа находится. Я могу сказать ученику, ну почему ты не слышишь? Мы же об этом говорили 5 минут тому назад. Ты, наверное, отвлекся, ты, наверное, не обратил внимания. Хорошо, я повторю, но учти, пожалуйста, что мы об этом уже говорили. Кстати говоря, вы наверняка знаете это. Я много лет была против того, что записывают. Против записи.
Против
записи.
Вот правильно.
Очень-очень возражала.
Почему?
Потому что моя учительница не разрешала записывать.
Ну, когда...
Почему?
На уроки записывают.
Это так помогает, на самом деле?
А вот удивительная вещь.
Почему
что
она
меня...
против?
Я ее понимаю, я не буду это объяснять, но я ее понимаю.
Ну, как?
То есть нужно включиться на самом деле в урок и следить за ходом урока, не отвлекаться.
А
и тогда...
записываешь, отвлекаешься на него,
это очень помогает.
Нет, я говорю об этой записи. Она, она запрещала, кстати говоря,
вот
конспекты
прибор,
делать.
Да.
Она запрещала конспекты делать. От этого я отучилась достаточно легко. То есть я под столом, конспекты у меня были. А потом я обратила внимание, что у меня эти конспекты лежат дома, и я их никогда не открываю. И тогда я поняла, что она была права, не надо. С другой стороны, кстати, интересно, что у меня самая хорошая память всегда была механическая. То есть если я записала, все, то есть мне уже не нужно дальше открывать. Я на самом деле помню. Но вот это интересный момент. То есть это ее отношение к учебе и ее требования к ученикам. А когда были эти записывающие, таких не было. Только кассеты были. Она строго-настрого запрещала. И потом я автоматически... Она была уверена, что урок – это то, что между учителем и между учениками. И это неповторимо, кстати говоря, это правда. И никаким образом это записать невозможно. Почему? Что меня убедило в пользу того, что нельзя сопротивляться? Следующий момент. Мы пропускаем. Мы о чем-то думаем, мы иногда сказано что-то, и мы думаем об этом, и мы пропустили на самом деле то, что дальше. Когда человек слушает еще раз, он восстанавливает вот эти цепочки, которые были разорваны.
Конечно.
Да, опять это, понимаете, какая штука? То, что было ценно у моей учительницы, она уважала учеников. Она уважала детей учеников, она уважала взрослых учеников. И она была уверена в том, что как она вкладывает душу в том, чтобы учить, ученик вкладывает душу в том, чтобы учиться. Извините. У нее была такая оценка. Дело в том, что наше поколение, это уже немножко спуск идет.
Вот это.
Есть, Барух Ашем. То есть я должна быть за это благодарна. Дальше. Есть еще одна цитата из Мишли, это все царь Шломо. «Баз ле реэгу хасар лев». И третья еще цитата. «Ве омер, бево раша багамбуз». Очень удивительные две цитаты. Стоит обратить на них внимание. Тот, кто презирает своего товарища, здесь назван хасар лев. То есть это в русском языке бессердечный, хасар лев в виду имеется что-то другое. Это человек не думающий. Это правда. Это человек не думающий. Как это понять? Нет, хасар лев на самом деле в Танахе это сердце. Сердце это разум.
Это разум.
Правда. Есть еще также и значение дополнительное. Лев – это эмоции.
Вот обычно,
то, что сейчас в современной психологии, это называется удивительным словом «интеллигенция рикшит». То есть это на самом деле это разум, действительно, плюс эмоциональная сторона.
Бессердечный этот человек.
Мы говорим в русском языке «бессердечный» о жестоком человеке. Здесь речь идет о глупом человеке, извините. То есть на самом деле подчеркивается достаточно важная сторона. То есть презирать другого, это значит, ты бездумно относишься к своим обязанностям, к его положению и так далее. И последняя цитата, тоже из Мишли. «Бево раша багамбуз». Оказывается, человек, который позорит другого, он здесь назван определенно Раша. Раша. Я, как правило, понимаю, что это человек, который, не знаю, грабит, ворует и тому подобное. Тут обманывает. Замечательно. Здесь сказано, что тот, кто презирает, тот, кто оскорбляет, вот тот называется Раша. То есть отсюда я делаю другой вывод. Кто такой цадик?
Кто наоборот.
Совершенно верно. Гамбуз, то есть то, что мы говорили до сих пор, как?
Гамбуз.
Что вы видели? Бево раша, ба гамбуз. Когда приходит вот этот нечестивый, вместе с ним приходит позор, насмешка и тому подобное. То есть так, как вы мне подсказали очень правильно, противоположное, вот это то, что от нас требуется, уважение к человеку, щадить его достоинство, это определенно...
Можно перевести унижение, нет?
Смотрите, буз – это позор. Тот, кто позорит, тот, кто задевает достоинство людей.
Как? Презрение.
Это и презрение в современном языке. Ну, давайте тогда, если ты уже спрашиваешь, сама виновата. Значит, буз – интересное слово. Баз – это когда захватывают военную добычу. Баз – это грабеж. Любопытно, что есть птичка, которая так называется. Это хищная птичка.
Или там в середине что-то еще?
Бейт зайн. Все, больше ничего нет. То есть шалаль и баз – это трофеи.
Трофеи. Это же не так страшно.
Это интересная штука. Бевораша ба гамбуз, как грешник, как преступный человек относится к окружающим. Это манипуляция. Это оскорбление. Это использование в своих интересах. Это определенно можно, можно приравнивать к вот этим военным трофеям. Проще говоря, человек нечестивый видит в людях объект, не субъект. То есть это то, что можно, можно грабить, то, что можно присваивать себе. Человека он там никогда не будет, не видит. То, что можно якобы воспользоваться от него. Дальше. Вот тут, тут мне интересно, что вы скажете. Бегалихату. Ну, то, что касается разговора, это я примерно, примерно поняла. А как походка человека выдает наличие гордыни или наличие вот этого свойства, которое называется анава? Смотрите. Амузихонам ливраха. Это цитата из Гморы. Шалхумитам. Эйзеу бен хаолам аба. Из, собственно, это из Эрец Исраэль, оттуда, послали вопрос в Вавилон. Вопрос такой, кто, кто является, у кого есть доля для мира грядущего? Хороший вопрос. Ответ. Вот она. Анветан ушвальберех. Человек смиренный. Швальберех очень, очень интересное определение. Это человек, как вы это понимаете? Это не совсем коленопреклоненный на самом деле. Но это человек, у которого гибкие колени. То есть он может признать свою ошибку, может признать свою вину, может...
Ну, склониться.
Не совсем. Это не этот поклон. Этот поклон, когда колени сгибаются. Это практически вы знаете, что когда у человека колени не сгибаются в молитве, и нет вот этого удивительного поклона, действительно, мудрецы говорят, что тут не, не очень, правда, если это не болезнь. То есть это человек, который никогда не признает свою, свою ошибку. То есть вот он стоит прочно, вы его с места не сдвинете. И интересное продолжение у этого ответа из Вавилона. Шаев Аэль Вешаев Нафак. Когда он приходит, он, сейчас мы увидим, увидите уточнение. Вот это гордая походка. Вот эта высокоподнятая поднятая голова на самом деле это признак, признак гордыни. А здесь сказано, когда он приходит, он несколько, да, сгибается, и когда он выходит, он тоже несколько, несколько в согнутом виде. Почему вот, это, вот этот вход, вход и выход? Ну хорошо, если я прихожу куда-то незнакомое мне место, я действительно чувствую какое-то смущение, какой-то, какой-то дискомфорт. В общем, с высоко поднятой головой в новое место, незнакомое. Может быть, человек думает, что я опасная каким-то образом. Он не приходит вот в таком виде. Но когда он выходит, то бишь ничего плохого не было. Его признали, все замечательно, его встретили радушно. Но он и выходит, не испытывая вот этого опасного чувства. Дальше уточняется, но елех бы кума скуфа. Мудрецы не рекомендуют делать то, что, чему на самом деле нас учили в детстве определенно. Выпрямись, не сутулься. Удивительно, что бишь на самом деле внутреннее состояние человека, хотим мы того или не хотим, оно выражается в его походке, в том, как он стоит, в том, как он сидит. Сейчас мы увидим это. Но прежде всего мы говорим о походке. Велобек ведут гадоль. Опять он о походке говорит. А кев бецад гудаль. Как?
Удивительно.
Смотрите, когда человек, ну вы знаете, это большая часть замечаний, которую ребенок получает. Мама всегда была благодарна своему старшему брату, который научил ее не сутулиться. Но жаль, что у меня не было старшего брата. Он ее, маму научил не сутулиться следующим способом. Он просто ее бил по спине. А коль скоро он был на 2 года старше, вы можете видеть вот это соответствие. Моя мама действительно, у нее была очень хорошая осанка. Скоро у меня не было старшего брата, у меня такой учебы, к сожалению, не было.
Поэтому вы сглазились.
Я об этом же. Отсутствие старшего брата.
Бей, ничего не получается.
Получается. Да, хорошо работает. Хорошо работает. Дальше то, что с раннего детства, чуть ли не с младенчества.
Да.
Я же результат помню. О чем речь идет? Лобык ведут гедон, а кев бецад гудаль. Человек, который гордится собой. Как он идет? Он степенно. Вот это а кев бецад гудаль, это мелкими шажками. То есть люди, которые себя очень уважают. То есть помимо того, что это высокоподнятая голова, это еще не позволит себе какие-то порывистые движения. Интересное исключение имеется. Вы наверняка знаете, в этом мудрецы говорят, что когда еврей идет в субботу в синагогу, он не должен бежать. Правда. Если он точно знает, что он очень опаздывает, он может ускорить шаг. Но ни в коем случае нельзя бежать, когда уходят из синагоги.
Что не
есть? Нельзя ускорить шаг, когда человек из синагоги торопится домой, поскольку кугель там стоит. Вот это уж точно не рекомендуется ускорять шаг. А вот это кведут гадоль, акев бецад гудаль, это вот когда человек двигается степенно, медленно. Оказывается, это не слишком то, что относится к сфата гуф, да, к языку тела, то вот таким образом мудрецы это видят. А как надо? Эла. Интересное определение. Бедерех кон голех ле асакав. Как нужно ходить, как человек идет, когда у него есть какое-то дело. Как это понять?
Целеустремленно.
Это верно, целеустремленно. И что тогда? Да, то есть речь не идет о том, что он в припрыжку бежит, но он знает, куда он идет. И тогда вот это знание, куда ты идешь, не дает человеку возможности зациклиться на себе. То есть куда ты идешь, я иду на работу. Куда ты идешь, я иду в магазин. Куда ты идешь, я иду навестить людей. То есть когда есть вот это, как здесь сказано, кедерех коль голех ле асакав, человек думает о чем-то, а не о том, как он выглядит.
А по сторонам нельзя смотреть?
Можно, только не очень активно.
А в субботу мы же идем гулять?
А смотрите, особенно если там травка, цветочки, деревья, если они имеются. Видите ли, это...
Смотря, что еще я думаю при этом, когда я иду в синагогу.
Это правда.
Думаю, чтобы что-то такое высокое, и чтобы мне занять место, которое я хочу.
А это серьезно. Тогда на 5 минут раньше приходят.
А?
Тогда на 5 минут раньше приходят. Если места не расписаны, то...
Если не расписаны.
Ну, это ситуация, когда покупаешь, ну, всех правила, да, покупай место нарушено, на телефон, теперь твое место занимают, ты за него заплатила. И вроде как неудобно человеку сказать, что... А человек не знает, вот она пришла...
А он делает дезы в это время.
А?
А он в это время делает дезы. Потому что это ваше место, он его занял.
Да, он
называется дезы.
Сейчас, секундочку. Но он человек не знает. Я сам себя как-то... Мы не покупали, понятно, в Москве никогда эти места. Я прямо пришла в синагогу, я смотрю, народу пришла рано, народу мало, так я села. Но мне правда сказали, я извинилась, да. Но когда на мое, скажем, место садится, вроде как в Рошану, как бы неудобно сказать, с одной стороны.
Смотрите, честно говоря, сейчас я не знаю, как в других синагогах. Там, где я молюсь, после короны намного меньше людей, чем было раньше. Но тут такое есть. Значит, смотрите, либо прийти на 5 минут раньше.
Намного прихожу раньше.
И все равно.
И все равно. И надо мне либо отходишь на.
Ну понятно. Оставляйте что-то на своем стуле, извините. Какой-то платок, какой-то, не знаю, то есть, чтобы видели, что здесь да, кто-то сидит. Это не всегда будет работать, но это работает. Когда были такие проблемы, а в свое время были, я подходила и говорила: простите, я возьму мой хумаш, который здесь лежит. То есть у нас там открывался, открывается ящичек. Человек разумный вообще-то понимал, что это мое место. Человек неразумный, ну, тогда придется искать где-то.
Я бы дала вам хумаш, если я бы не сомневалась.
Хорошо.
Ну что это вы? Хорошо. Ты сидишь из этого вот перед тобой ящик. Вынимай, значит, это его место.
Иногда я там оставляла платок, иногда я там, то есть не специально, чтобы не носить его. Платок или хумаш, или то есть сидур я никогда не оставляла. Но были ситуации. Если это сидур синагоги, то можно оставить.
На стуле?
Нет, не на стуле. У нас, собственно, перед этим есть ящики. Дело не в том. Но, скажем, честно говоря, подойти, попросить, извините, это мое место. Это вполне допустимо. Я вам скажу почему. Есть такое правило. Если человек, у него умер близкий родственник, он меняет место. В принципе, если ты уже привык к этому месту, у тебя есть законные основания, то есть даже заплатил или не заплатил, но ты сидишь там годами, не возбраняется сказать: извините, пожалуйста, это мое место, а вот там-то и там-то места свободные. В принципе, если человек хочет обратить внимание, где есть наклейки, где нет наклеек, он может сориентироваться. Ошибиться можно. То есть если у меня попросят в другой синагоге освободить место, я это сделаю без каких-то...
Это понятно, Розыречка.
То есть попробовать можно. Если человек начнет... Были какие-то ситуации несимпатичные, но много лет тому назад. Много лет тому назад действительно женщине почему-то приглянулось мое место. То именно это место, никакое другое и так далее. Это неприятно, настаивать я бы не советовала. Ну так, так. Прийти раньше – это то, что я делала, действительно. Дальше. Векен, амузы хонам левраха. Опять цитата из Талмуда. Коль хаолех бекума скуфа. Странное немножко может вам показаться вот это выражение, только надо понять, о чем идет речь. Тот, кто ходит с высоко поднятой головой, гордясь собой, Что это значит? Есть другое выражение, как будто бы Всевышний говорит, что гордец и Всевышний в одном мире они не могут жить. Ну и что это значит? То есть у человека, у которого гордыня зашкаливает, он не признает авторитетов человеческих, и более того, не про нас будет сказано, не признает Всевышнего. То есть он видит себя в качестве, простите, в качестве Бога, и это опасно. Всякий ли человек, у которого хорошая осанка, относится к этой категории? Нет. Но речь идет о том, что язык тела выдает человека. Разумеется, это не только его осанка, не только его походка, но когда собираются вместе какие-то вот такие признаки, это то, о чем мудрецы говорили.
Мы это воспринимаем подсознательно, вот язык тела.
Да. Это очень интересно. То есть американцы разработали вот эту систему на самом деле. Это мимика, это жесты, это то, как человек сидит, то, как человек стоит, то, как человек ходит. Можно знать о человеке, масса книг на эту тему. Можно знать о человеке намного больше, чем он о себе сам скажет. Вот это примерно то, о чем здесь мудрецы говорят. Опять, только нужна одна маленькая поправка. Это еще поведенческий код в определенном месте, в определенное время. То бишь, период мудрецов 2000 лет тому назад, 2 с лишним тысячи лет тому назад. Только человек, который считает себя хозяином, так держался. Видите ли, опять вы скажете наверняка сейчас, что военная выправка, военная муштра. Значит ли это, что вот этот несчастный солдатик гордецом является? Нет, так его дрессировали. Есть общество, где действительно вот эта посадка головы, вот это то, как человек выглядит. Если он будет выглядеть иначе, к нему будут относиться неуважительно, скажем так. Дальше, еще одна цитата, очень непростая. Это цитата из пророка Йешаяху. «Верамей кума гдуим». Тут очень, очень непросто. Рамейкума, то есть люди, которые с гордо поднятой головой ходят. Лигдоа – это рубить. Во-во-во. Это рубить. Мудрецы объясняют вот это место гадуа, гдуим. Это его нужно рубить. Как его нужно рубить? Это то, что говорят, то, что объясняют мудрецы. Мне кажется, что он тут... Нет, он не приводит это объяснение, Рамхаль. Это сравнивается с Ашера, с вот этим кумирным деревом. Вы помните, что нам велено, что когда вы придете на эту землю, то нужно срубить все вот эти кумирные деревья, разрушить жертвенники. И вы знаете, что отсюда, исходя, существует строгий запрет сажать деревья на Храмовой горе. То есть почему? Как бы люди не стали поклоняться этим деревьям. А, да. Нет. Гадуа – это Гимель Далет Айн. А на самом деле то, что вы сказали, гад гдуды гудену, есть какие-то, где-то мы видим чуть-чуть, все правильно, на арамейском языке, да, на иврите нет.
А что гад означает?
Гад означает замечательную вещь, это мазаль, это счастье.
Гдуд.
Гдуд – это группа людей, приятный, как правило, как правило, это воинские какие-то подразделения. Да. Но это верно, гуду на арамейском языке это на арамейском языке это рубить. Но на иврите нет. На арамейском две эти буквы гимель далет означает рубить.
Рубить?
Да. Точно то же, что означает на иврите вот это гадуа. Это Рахель права. Дальше. К языку тела относится бешифто. Где должна быть, в чем проявляется анава? То, как человек сидит. А теперь интересный момент. Шиеге мекомо бейнашфалим. Сейчас вы увидите. Сейчас мы это не совсем обращаем это внимание на это. Но нужно помнить, что места были, а впрочем, и по сей день немножко в синагоге есть почетные места, есть не слишком почетные места, есть мизрах. Это восточная сторона, где конкретно это, там сидят люди уважаемые, признанные и тому подобное. Кроме того, вы наверняка помните, Рамбам об этом пишет, были разные периоды. Был период, когда только учитель сидел на стуле, на возвышении, простите, а ученики сидели у его ног. Были периоды, когда учитель сидел, а ученики стояли. Это, честно говоря, не очень приятное, по-моему, ощущение для того, кто сидит. Вы знаете, что на самом деле, если ты сидишь, а все стоят, ты вынужден смотреть снизу вверх. Это немножко... есть какой-то дискомфорт в этом. Но давайте посмотрим. Оказывается, человек должен занимать место, сейчас увидите дальше объяснение, должен занимать место среди низкопоставленных, простите, а не среди высокопоставленных. То бишь не стремиться сидеть на почетных местах. Знаешь, он объясняет. «Вегу гамкен микрамале» – это цитата из Мишлей, удивительная. «Аль-тид-хадер лифней мелех, убимком гдолим, аль-таамуд». Продолжение совершенно замечательное дальше, вы сейчас увидите. «Не красуйся перед царем». Это опасно иногда бывает. «Убимком гдолим, аль-таамуд». «Там, где великие, там не стой». Продолжение чудное. Китов амар леха алехена мехашпильха лифней надив ашер рау энеха. Что тут имеется в виду? Лучше, чтобы тебе сказали, если ты занимаешь какое-то непочетное место, и тебя пригласят занять более почетное, это в твоих интересах больше, чем мехашпильха лифней надив ашер рау энеха. Или же ты займешь место среди почетных гостей, и тебя попросят, простите, освободить это место. То есть символика достаточно любопытная, которая сейчас, это как принято было в свое время говорить в Союзе, занимайте места в соответствии с купленными билетами. То есть все, решили проблему. И все-таки осталось что-то, и в те времена от прежних каких-то времен, вы помните?
Да.
Ложа для кого предназначена, партер для кого предназначен, балкон для кого, для кого предназначен, то есть практически там деление было очень четкое. Цена, разумеется, соответствующая. Но уважающий себя человек, простите, который занял бы место на галерке в своих роскошных одеждах, на него бы смотрели очень, очень подозрительно. Что ты говоришь?
Ты всегда сказала для устра.
А, это я просто боюсь, но не важно.
Ну нет, билета не досталось, пошел не было.
Это да. Это будет зависеть от того, кто выступает,
да,
о чем речь идет. Вполне возможно, с рук взяли билет на где-то на не очень удобном месте. Это верно. Но я всегда жалела людей, которые сидят на первых рядах.
Это самое страшное.
Это считались самые почетные, почетные гости занимали, занимали первые ряды. Но... Как?
Восьмой, девятый ряд, серединка, это самое почетное.
Ага. Да нет. Вспомни на самом деле все вот эти концерты, не знаю, где присутствовали все, кому не лень. Да, собственно, первые ряды занимали почетные гости. Я им не завидовала. Векенна мулзихонам левраха. Ваикра, опять цитата, опять мудрецы. Хархек мимкомха. Лишнаим вешлошаме комот вашев. Удивительная инструкция. То есть человек, в принципе, знает, какое место он заслуживает. Мудрецы советуют, что отдались от положенного, простите, тебе места на два или на три, на два или на три, как будто бы уровня, и садись. Адше йомру леха але. То есть лучше, чтобы тебе сказали поднимись, то есть пересядь на более почетное место. Ве альтале. Ше йомру леха рет. Не займи чужое место. То есть опять же не чужое, потому что оно кому-то принадлежит. Но если ты знаешь, что это места, места почетные, не садись туда, потому что тебе предложат потом спуститься. Далькола мактина цмо абу зихонам левраха. Удивительный тоже момент. Надо будет, сейчас мы буквально еще несколько шагов, и я хочу, чтобы вы мне объяснили, для чего такая щепетильность. Вот еще один пример. Далькола мактин цмо абу зихонам левраха. כל מי שמקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה, נעשה גדול לעולם הבא. удивительная штука. То человек, который якобы умаляет себя по отношению к Торе или ради Торы, на самом деле он тем самым «наасе гадоль леолам аба», то есть величие у него для мира грядущего. У кенегед зэмру. Это все объяснение. Тоже любопытный момент. Хасира мицнефет ве харима атара. Кол мишеху гадол ба олам азе, катан ле олам аба. Интересную штуку здесь сравнивает. Это из пророка Йехезкеля. Там очень непростая цитата. И речь идет о том, мицнефет – это шляпа, это головной убор. А тара – это венец. То есть, оказывается, они одновременно шляпу и венец надеть невозможно. Значит, либо это, либо это, либо это. Только человеку предоставлена возможность выбирать, где будет этот венец и где будет эта шляпа, где будет этот головной убор. Это мудрецы объясняют следующим образом. Великий в этом мире малым является в мире грядущем. Это знаменитый мидраш, который помните. Сын одного мудреца тяжело болел, был при смерти. Он пришел в себя, и отец спросил у него: ну вот ты был на грани, как выглядит вот эта другая реальность? И сын с удивлением сказал: «Олама пуха, хафуха иди». То есть я видел перевернутый мир. То есть, как он объясняет, то есть великие внизу, а малые наверху. И отец ему отвечает, что это истинный мир. То есть, опять, что имеется в виду? Значит ли, что любой человек великий в нашем мире, в мире грядущем будет малым, при условии, что он свое величие в этом мире сознает, подчеркивает, ведет себя таким образом, определенно ему придется спуститься в мире грядущем. И наоборот. То есть вот это удивительное отношение к себе, что все мои заслуги, все мои успехи, я обязан Всевышнему. Практически тут не... Видите ли, если вы обращали когда-нибудь внимание, очень непростая вещь. Если вы видели когда-нибудь фотографии Рамойши Файнштейн, или когда вы видели... есть, собственно, кадры Рава Эляшив, великие, по сути дела, вели себя достаточно скромно. С другой стороны, у ашкеназских евреев этого нет. У сефардских евреев есть главный раввин. На самом деле это, собственно, одежда расшитая золотом и головной убор определенный. Он иначе не может одеваться. И вот тут совсем непростая вещь. Если раввин, это тот же черный костюм и та же белая рубашка. Вроде бы не так сложно. Но когда на тебе вот эта одежка до пола и расшитая золотом, вот тут проявлять на самом деле смирение и скромность очень-очень непросто. А иначе невозможно. То есть это традиционная одежда.
А хасидин, который штраймал...
Да.
Попробую так.
Ну никак, потеряет штраймала, это дорого. Я полностью согласна. Полностью согласна. То есть когда якобы положение обязывает, или униформа обязывает, ну, тут возникают какие-то проблемы достаточно интересные.
Разные шляпы бывают.
Это правда. Это правда. Это верно. Иногда совсем высокие, как у этих у лондонских. Как?
Лишан Лицион, у него звание такое.
Да. Да. Не просто. Честно говоря, вы тогда можете видеть скромность и отсутствие она исключительно по выражению лица. То есть, когда униформа обязывает, как раз мне это очень понравилось.
Гуры и Иерушалмы, у них шляпы разные.
Совершенно
и
разные.
И они, их много, там не поймешь, кто из них главный, кто не главный.
Совершенно, это правда.
Это верно.
Ну, я буквально на днях, в субботу увидела. Это было очень интересно. Да, человек одет так, как одевается раввин за границей, естественно, и в штраймах, все замечательно. Но вот этот взгляд, на самом деле, даже если бы он был в золоте с головы до ног, Вы видите взгляд, вы видите речь. То есть как человек разговаривает. совершенно неповторимые какие-то вещи. Когда он может подойти к простому человеку и попросить у него браху. Это, честно говоря, невозможно спокойно смотреть на это.
И человек даст?
Вынужден.
Вынужден.
Если у вас просят браху, вы не дадите? Даже если вы будете сгорать от стыда, вы не дадите?
У меня был такой случай, когда меня просили дать браху.
И что?
Я дала, но я не умею.
Очень хорошо.
Это на кладбище.
Значит, от вас требовали браху, которую вы не умеете,
да? На могиле
Марала там.
Да? Там приехал человек из Соединенных Штатов, Менделович его фамилия, и привез внука, ну, чтобы показать ему все перед свадьбой.
Здорово.
Показать ему все, что надо. И мы там были на этой же могиле рядом, ну, там, неважно что, он дал браху моей внучке, чтобы она...
А в обмен попросил, чтобы вы благословили его сына.
Для нашей дух моей внучки дал браху.
Замечательно.
А потом он попросил меня, чтобы я дала ему, его внуку, браху, чтобы у него свадьба прошла нормально. Я совершенно не знаю, что и как сказать. Но у меня, в связи с тем, что у меня было всего несколько слов, я их все употребила.
Хорошо, видно, получилось. Ну, смотрите.
Моя внучка получила после возвращения шедух и вышла замуж.
Мазаль.
Так что это было
все хорошо.
Действенно.
Все хорошо. Смотрите, когда мы не знаем, как благословлять, нужно обратить внимание на ту формулу, которую вы помните на память.
Ну вот я знаю,
это Бирката Коганим. Это Бирката Коганим. То есть так родители благословляют своих детей.
Да, да.
Это та браха, которая работает совершенно замечательно. А если вы не хотите, чтобы это так уж торжественно было, то на самом деле это Иварех Эйха Ашем. Причем это не отказ благословить, это самая большая браха.
Девочка была казу, страха я бы сестра сказала, когда у нее такая, вы знаете, у нее такая большая борода, длинная борода. Он говорит, я трясся до метро. Какая-то старушка падает около него, прям на колени. Он говорит, батюшка, благослови меня.
У ее на бороду?
Нет,
раблюбес. Да, ну вот она была то же самое.
Ну вот, он падает, говорит, меня. Батюшка, благослови меня. Он говорит, во-первых, поднимитесь.
Батюшка такой чужой.
Да, он говорит, поднимитесь. Первый раз, такой был в Москве. Он говорит, поднимитесь. Говорит, каждый человек может благословить другого. Говорит, я вот благословляю, потому что ты ей сказал. Но вот это батюшка.
Вычислила.
Вычислила.
Она не совсем, видно, разбирается, но все хорошо.
Да.
Итак, то есть мы видим тут несколько вот ссылок, очень-очень важных на самом деле. Я хочу понять вот это поведение, которое выражает Анава. Почему такое внимание мудрецы обращают именно на вот это требование? Как вы считаете? Кому это нужно? Больше всего.
Самому
человеку. Это чистая правда. То есть это не так, не суть важно, как человек себя позиционирует по отношению к другому. Вот я так, кстати говоря, мы заявляем о себе. Я такой, а не другой. Но это намного менее важно, чем то, что человек говорит сам себе. Как он это делает? То есть вы понимаете, что отношение других людей к человеку – это то зеркало, которое перед ним. Вот он ведет себя так. Он встречает отношение других людей к себе в соответствии с тем поведением, которое он предлагает. И практически это то, что человек, так он определяет свое место здесь. Так он определяет и подчеркивает мудрецы, что, пожалуйста, обрати внимание, что ты не только завоевываешь якобы свою территорию в этом мире, как к тебе будут относиться, но вообще-то ты определяешь то, что будет с тобой и в мире грядущем. Это удивительная вещь. Причем притворство, как мы начали с вами, не рекомендуется. Ну вот этот, извините за неприличное выражение, автотренинг.
Чего-чего?
Это автотренинг. То есть как человек себя воспитывает, как человек себя представляет. Представляет себе, представляет другим. Буквально еще полслова.
Есть такие люди, которые предложат автотренинг, что они склонны от первого.
Знаешь, какая штука? То есть на самом деле... Ты не можешь сказать, что есть младенцы скромные и нескромные. Впоследствии обстоятельства жизни, воспитание, отношения семьи действительно вырабатывают в человеке либо анава, либо гава. В основном, я полностью с тобой согласна, что у кого-то больше склонность к одному, больше склонность к другому. Причем это очень непростой момент, о котором мы говорили с вами в начале. Когда человеку, с моей точки зрения, есть чем гордиться, но он не гордец, это результат его работы. Если человеку нечем, как?
По натуре там.
Возможно, но это никогда в чистом виде вы не найдете это. То есть человек родился вот таким, или человек родился вот таким, вряд ли. То есть есть наклонности, о которых говорит Рамбам. Но вряд ли, смотрите, это кому-то нужно будет работать очень-очень-очень серьезно для того, чтобы выработать в себе анава, кому-то это будет даваться очень-очень легко. Но вряд ли можно сказать, что... Помните, он начал с махшава. Вот это отношение к себе, оценка. Без этого не существует это свойство. А потом он говорит действительно то, что мы с вами видели насчет поведения. И тоже удивительная штука. Это известное совершенно место, которое постоянно цитирует нам этот мидраш. Почему Всевышний для дарования Торы выбрал гору Синай? А вот тут интересная вещь. Потому что эта гора самая низкая, с одной стороны, но она гора. То есть любая гора, даже низкая, вполне может гордиться. Она не гордится. То есть она сознает то, что она низко является. Где акцент? Я талантливый человек? Или на самом деле талантом своим я обязан Всевышнему? То есть вот это сравнение, оно всегда, всегда в какую-то сторону будет обращено.
Это закончено, да?
Да.
Есть один вопрос. А вот если человек совершенно не думает о том, что он собой представляет, кому он себя представляет, он занят только одним. У него есть миллион дел, которые он должен сделать, и миллион страниц, которые он должен выучить.
Слава
Богу. А все остальное его абсолютно... Нет, он не думает. Его, может быть, и волновало бы, если бы у него бы оставалось время.
Это называется анава.
Что?
Это называется анава.
Анава.
Потому что человек мог бы сказать, смотрите, эти там где-то копошатся, что там землю роют, знаю, на работу куда-то бегут. А вот я занимаюсь исключительно Торой.
Если человек даже не думает об этом, что он чем-то занимается, он знает, что у него есть раз, два, три, пять, десять,
слава
что
Богу.
Он должен сделать.
Слава Богу, я ему завидую. То есть там нет места для гордыни.
Да.
И все-таки это результат работы. А все-таки это результат работы. Это результат его выбора.
Это выбор.
Он мог бы жить иначе. Но он выбирает то, что он выбирает.